Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Реквиум Анны Ахматовой.
Место предисловия. Страшные годы ежовщины. Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу».
Анна Ахматова. Пережитое. 23 июня 1889 года. 5 марта 1966.
Комарова. Осторожно.
Ну вот мы с вами и в Комарова сейчас положим букет могиле Анны Андреевны Ахматовой. Там стоит огромный крест. И по дороге, естественно, зайдем в один из домов, где когда-то стояла будка Ахматовой. Так Анна Андреевна называла свой дачный домик. Здрасте. Судя по всему, местная жительница. Комарова помнят еще, нет? Ахматова.
Ну, а как же? Ну, ходим мы. Бывают вечера поэтически. Знаем, где она там жила когда-то в последнее время.
Где будка, ну, ее была, да?
Да. Там вот ее стихи тоже.
Обустроили уголочек?
Да, какой? Уголочек, да.
Ну, вот сейчас зайду. Вот. Ахматовой. И почему-то сразу звенела музыка в саду, таким невыразимым горем. Свежо и остро пахло морем на блюде устрицы во льду.
Мы помним вас, Анна Андреевна, и сейчас я только еще свечу зажгу.
Возвращаемся в Петербург, чтобы сразу отправиться в фонтанный дом, пройдя в квартиру, где когда-то жила Анна Андреевна. И это один из адресов. Обязательно постоим у теней ахматовского силуэта в Шереметьевском саду.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Сюда же, в Комарово, в знаменитую ахматовскую будку, приедут однажды молодые совсем поэты Евгений Рейн и Иосиф Бродский, о чем нобелевский лауреат и расскажет спустя десятилетия, уже в Америке.
Давай поедем к Ахматовой в гости, туда, вот на Карельский перешеек, на ее дачу. Потому что Ахматова жила бы для меня была полной новостью. Более того, я не очень хорошо себе представлял, кто это такая, да? То есть я знал имя и так далее, и так далее. Поэта я особенно не знал. Кроме того, в те времена, там мне было, сколько, 22-23 года, меня интересовали личные. Вроде там, скажем, Валерия Владимировича Маяковского, Багрицкого, Луговского, кого хотите, да? И мы стали туда ездить. Мы приехали, она нас приняла замечательно, там накормилась, помогает себе. Один прекрасный день мы возвращались в поезде, в электричке оттуда. Электричка была переполнена народом. Я вдруг услышал стихи ее. И тут я все понял, знаете, как пелена упала, как завеса упала. Она всегда просила почитать. Она говорит: «Оставьте мне их на 2-3 дня». Я их оставлял. Потом мы появлялись. Вот. И потом, значит, она начинала говорить, но это слушать было невозможно. Да, потому что, когда вам она говорит что-то хорошее, это слушать невозможно. То есть, что мы хорошего друг другу почти не говорили. Этот человек был с невероятным чувством юмора. То есть, она шутила, я не знаю, как никто, по-моему. Да? Почему у нас возникли хорошие отношения? Потому что я точно понял, с кем я имею дело. То есть, она узнала в моей милости нечто, что она содержала в себе.
Иосиф Бродский, американский дневник. Комарова к Анне Ахматовой приезжала великая Фаина Раневская и коллега по цеху Ольга Бергольц.
Нам сейчас очень трудно. Вот уже четвертый месяц враг старается сломить нашу волю, убить нашу веру в то, что наступит день нашей победы. Но мы верим, нет, знаем все как один, что этот день придет. И, может быть, даже мы увидим тогда в витрине какого-нибудь музея наш сегодняшний хлебный паек. Этот бедный черный кусочек хлеба.
Птицы смерти в зените стоят. Кто идет выручать Ленинград? Не шумите вокруг, он дышит, он живой еще, он все слышит, как на влажном Балтийском дне сыновья его стонут во сне, как из недр его вопли хлеба до седьмого доходит небо. Отворите райскую дверь, помогите ему теперь. Анна Ахматова, сентябрь. 1941 год.
Ну вот она и есть блокада. Это в судьбах конкретных для нее дорогих ей людей. Тут страшно было в фонтанном доме. Вы, наверное, знаете, за ней пришел Томашевский, ее друг, и позвал ее туда, в дом писательский на канал Кривой. Да, да, это по дороге. Такая вот, такой миф, что они попали в воздушную тревогу. Они действительно вошли в подвал, одновременно подняли голову и сказали «собака». Ну, а в общем-то она какое-то время жила у Томашевских, и причем даже не наверху у них, а в Дворницкой. Однажды этого дворника, Епишкин, кажется, его фамилия, она попросила сходить за папиросами, за звездочкой. Он пошел в киоску, его убило. И вот она так вот числила, как в трагедиях собственной жизни, вот эту дату, когда убили этого дворника, который пошел ей за папиросами. И вот, знаете, остались воспоминания интересные Зои Борисовны Томашевской. Тогда ей было 17 лет. А их бомбоубежище. Как-то они, дети, однажды ворвались в это бомбоубежище, переполненные впечатлениями, там где-то взрывы. И рассказывают. Ахматова так помолчала, а потом говорит: храбрость – это отсутствие воображения.
Стихотворение Ахматовой первых блокадных месяцев спустя десятилетия и тоже в фонтанном доме прокомментировала Татьяна Позднякова. И самое время зайти в фонтанный дом во флигель Шереметьевского дворца, где когда-то жила Анна Андреевна, откуда была эвакуирована в 41-м, куда вернулась потом под надзорной. Расспрашивал я Нину Ивановну Попову, создателя и первого директора музея Анны Ахматовой в фонтанном доме, ныне президент благотворительного фонда «Друзей музея». А в Шереметьевском саду встретимся со скульптором и академиком Российской академии художеств Славой Бухаевым, автором двух установленных здесь памятников Анне Ахматовой и Осипу Мандельштаму.
Это квартира в садовом флигеле Шереметьевского дворца, который еще назывался фонтанным домом, на третьем этаже. В начале 20 века она предназначалась для одной из дочерей последнего графа Шереметьева Сергея Дмитриевича, которая вышла замуж. И должна была здесь жить, это должна была быть ее семейная квартира. По 17-го года все поменялось, и в начале 20-х здесь поселился Николай Николаевич Пунин, искусствовед, историк искусства. После революции он был комиссаром по делам искусств и тоже принимал участие в некотором революционном замысле преобразования общества, сознания людей, желание раскрепостить и освободить их художественную энергию. И эта наивная утопическая вера, что энергия людей, освобожденных революцией, и энергия художников, которые будут строить этот новый мир на других законах, с возможностью реализовать свои творческие начала на площадях, на улицах, на бранмаурах зданий.
И ведь верили, Нина Ивановна, у нас в Академии художеств Татлин тоже с революцией
револьвером бегал, ну, да, комиссар,
конечно,
со своей башней.
Да, конечно. Так Пунин и Татлин, явление одного порядка, очень близкие люди. Значит, Пунин здесь поселился в 21-22, и где-то вот в середине 20-х годов, скажем, с 25-го, Анна Андреевна переезжает сюда к Пунину. Сначала, когда я спрашиваю, с какого года она здесь живет, с какого года появилась, она говорила постепенно. Как раз в 21-22 начинается ее роман с Пуниным. Пунина здесь семья. Он обвенчан с Галей, с Анной Евгеньевной, первой своей женой. У них дочь маленькая. И он не разводится с ней, потому что они обвенчаны. Тут развод быть не может, и оставить ее, как он пишет потом Ахматовой, то же самое, что убить ребенка. Поэтому все очень сложно. Все осталось как бы статус-кво. Анна Евгеньевна жила в одной комнате из четырех комнат квартиры. Анна Андреевна поселилась в кабинете Николая Николаевича Пунина. Так прошло почти 15 лет.
Все одинаково. И Маяковского также было.
Это такая штука, когда все старое должно рухнуть. А есть какие-то вещи, которые никуда не рушатся. Какие-то вот обязательства. Понимание того, что перед Богом была клятва дана. А как с этим быть? И то, что новая власть сказала, что вообще никаких клятв, никакого Бога, да, и никакой церкви, и никаких жен. Хотите брак? Пошли там, сказали, что вы в браке, и живите себе спокойно. Но здесь же люди другого сорта, другого склада. И так в этой квартире, Анна Андреевна, будем говорить, с 25 по 52. Соответственно, несколько десятилетий и много-много событий в жизни города и в жизни страны.
Народ, мы с Ниной Ивановной стоим около окна. Здесь вот сам внутренний двор.
Это сад. Я настаиваю на том, что это не двор, а это сад.
А я согласен.
И задуманный Шереметьевым как сад.
Великолепно совершенно. Но Анна Андреевна не только вот как сейчас можно к вам пройти.
Насквозь через дворец или через те ворота, огибая флигель, под воротами, на которых герб Шереметьевых с девизом «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все».
Прямо с фонтанки.
Или она шла с Литейного тогда вот сквозным двором, заходила в этот двор, который примыкал, и все равно шла. Получалось как бы вот часть прохода, который на самом деле был сквозным с фонтанки.
Ну, теперь хоть понятно, а то иногда у нее ключа не было, она же частенько об этом упоминает.
Ну, еще был, кроме всего прочего, вахта была в Шереметьевском дворце. Сначала-то проход был свободный, а потом-то нужно было предъявлять пропуск, а в пропуске была ее фотография. Ахматова Анна Андреевна, а еще была должность, поскольку это закрытое учреждение глав Севморпути, а вместо должности стояло слово «жилец» и «жиличка». И была она здесь жильцу.
Ну что, открываем дверь?
Открываем, да.
Здрасте. Так. Ну, вот здесь кабинет.
Значит, мы прямо с вами в комнате, которая была кабинетом Николая Николаевича Пунина. Собственно, вот отсюда и начинается ахматовское присутствие в этой квартире. И вот так вышло, что она жила в разное время во всех. И поэтому не скажешь, что вот есть одна комната, связанная с ее жизнью. Все четыре в разные периоды. И везде она присутствует. Здесь, конечно, житейским образом жизнь складывалась так, что половина пунинская с его книгами. Человек он у нас, закончивший Академию художеств. Его первая работа была посвящена Хокусай и Андрею Рублеву, классического воспитания. Ну вот, понимаете, из дворянской семьи, его отец врач, они жили в Павловске, а жизнь выпадает опять же вот на этот слом веков, начала 20 века, новые идеи, новые представления о задачах художника, о смысле художественного творчества. У художника меняется взгляд на мир. И вот, собственно, об этом, и Пунин, связанный с русским авангардом, об этом и думал он. Это было темой его работы, его размышления об искусстве.
Не случайно же, видите. Вот
и Будда, да, и японская гравюра.
Да. И здесь и Ахматова как раз.
Это Тырса, это художники вот такого авангардистского направления, с которыми он был не просто дружен. Обычные художники ведь что? Работают молча, пишут, творят. А он умел их идеи облекать в слова. Поэтому в этом смысле он был бесценным человеком для этого круга, потому что объяснить на уровне философии, мировоззрения он умел. Это все вещи, сохранившиеся старые семьи.
То есть, которые жили здесь, грубо говоря, и раньше.
Да. И семью Николая Николаевича, от его дочери, от его внучки. Здесь Пунин был арестован в 21-22 еще по делу Таганцева. Потом в 35-м, после убийства Кирова, когда снова шерстили петербургскую интеллигенцию. И в 49-м очень удачно, когда началась борьба с космополитизмом, он арестован был здесь, в этом доме, в последний третий раз. Умер в лагере, пережив Сталина, чем он очень гордился, в 53-м в августе.
Вообще, сразу вы, когда вот об этом говорите, почему-то сразу, что Анна Андреевна заботилась о том, о другом, о третьем, все вокруг сжималось. И...
Ну, это так, знаете, всегда было свойственно русской интеллигенции, петербургской, московской. Никто, как я понимаю, не считал, что это какой-то такой необыкновенный подвиг.
Я почему об этом упомянул, что некоторые даже, когда вышло постановление, и Зощенко...
Монахиня, полублудница. Монахиня и блудница – это штука посильнее, чем Фаутгёте, да?
Ну да. Я просто к тому, что Зощенко даже некоторые переходили на другую сторону, когда виделись. Это тоже было.
Тоже было. Вот мы вошли с вами в 20-е годы, а следующее столовое – это будут 30-е годы, потому что еще для Ахматова очень важен этот бег времени, движение его. Что за этим стоит? Как меняется образ жизни, сознание людей и история?
Сейчас вот мы как раз по времени и будем с вами переходить. Здесь у нас машина времени – это дверь. О, здравствуйте. И абажур. Я помню, у нас дома был,
да,
оранжевый только.
Да, а здесь вот такой малиновый. Значит, это столовая, комната, в которой собирались к обеду все. И вот, несмотря на такие сложные житейские и человеческие обстоятельства, заведено было так, что собирались к обеду за одним столом и вели разговоры, не только светские, но еще какие-то общечеловеческие. И все были на «вы». Никто не выяснял никогда отношений, потому что был ритуал, и это было важно и дорого всем.
Здесь с левой стороны камин, в центре. Квадратный стол такой, бутифон.
Портрет Пушкина в мольберте. И это не придумка чья-нибудь или наша. Это так и было. И для Пунина на фотографиях этих интерьеров мы видим, что так было. И он не сбрасывал Пушкина с парохода современности, несмотря на весь свой авангардизм. И считал, что то, что Пушкин – это вот некая вечная ценность, которая очень важна для нового общества и для людей, живущих в этом новом обществе, и для его дочери Иры. А для Анны Андреевны это было, конечно, всегда... какой-то точка отсчета Пушкина. И икона, висевшая здесь. Когда-то Ира сказала, что это все пережитки прошлого, и надо снять, мы живем в новое время. И отец ей ответил: ты у нас как партком завода красный гвоздильщик, пошутил он, икона осталась. И вот это 30-е годы, может быть, последние, здесь отмечали всегда семейные праздники. Конечно, особенно Пасху, но и Рождество. И вот, может быть, последнее Рождество 36-го, накануне 37-го, вот начало этого пик такой большого красного террора, это тоже было здесь.
Нина Ивановна, а какие слушали пластинки?
Здесь у нас запись... Варя Панина.
Конечно. Варя, у меня есть, между прочим. Цыганские песни тогда все равно не могли же они в раз уйти.
Конечно.
Побудь со мною, мне так отрадно и легко. Я поцелуями покрою, но даёшь ты. Я поцелуями покрою, побудь со мной, побудь со мной.
Нет, ну здесь какая-то была нормальная такая обычная житейская ситуация. Не всегда бесконечные интеллектуальные разговоры. Нет, все не так. Все как в жизни бывает. Чем вот и хорошо это состояние, что здесь... нет никаких только одних высот. Когда она поселилась здесь, то с 24 по 36 она не писала ничего. И дело было не только в том, что когда политические обстоятельства, тут опять клубок. И рядом с Николаем Николаевичем Пуниным, видно, она чувствовала себя свободным человеком, свободным поэтом. И время было такое, что надо было скорее вслушиваться в него, чем на него откликаться. Ну, собственно, она ведь ни одного революционного такого принимающего революцию стихотворения не выпустила.
А потом ведь после расстрела Гумилева, ведь это же тоже травма такая.
Дело не только в одном расстреле. Она понимала, что начинается террор, и это такая штука надолго. И надо понять, что это будет для страны. У нее никогда не было иллюзий, что революция – это благо. Она была человеком традиционного эволюционного развития. И понимала, что культура и просвещение – то, что нужно стране, как Пушкин. А террор, надлом, слом, переход в другое качество – это не есть хорошо. У нее ведь очень сильно развито такое историческое сознание, историческое чувство. Она оглядывается в 12, в 14, в 16 век. Она понимает, что там. Она знает, что Лунг для России – это очень опасная вещь для человека. Поэтому до 36-го не пишет. И книжка ее выйдет в конце 30-х, вот из 6 книг. 5 книг вышли до этого периода времени, 22-й год, 21-й. С 12 по 22-й очень интенсивно, 5 книг. А потом вот будет молчание. В конце 30-х только выйдет из 6 книг. Она ведь человек, в этом смысле очень интересный, глубокий человек. Ей нужно понять происшедшее. Ей нужно понять, как отзывается ее страна, жизнь людей на то, что происходит. Ей нужно в это вслушаться и найти свою дорогу, свой путь. И она ее находит в итоге. И то, к чему она приходит в 40-е годы, заканчивает реквием в эти годы и начинает писать поэму «Без героя», для нее это очень важно. Как раз это происходит в декабре 40-го на 41-й, перед началом Второй мировой войны, по сюжету о событиях, связанных с 14-м годом, накануне Первой мировой. Вот сопрягая жизнь поколений, им было 20 в 14-м, а молодых людях, которым было 20, сыне своем сидевшем, уже отбывавшем заключение, все время соотносит. Когда она говорит «я поэт 40-го года», имея в виду поэм «Без героя» и все, что с этим связано, то это очень важно для нее, потому что в 40-м она что-то начинает понимать про себя, для чего она. Она для того, чтобы не потерять в памяти жизнь тех людей ее поколения, назовем это Серебряный век, назовем это поколение 10-х годов, высоты, которые там были, людей, связанных с философией, искусством, театром, поэзией, литературой, то, что им набрано было, то, что за послереволюционные годы просто ушло как под каток советской идеологии, как будто не было ничего. И очень важно в 40-м вспомнить, вытащить их поэтический размер, ритм, эпиграфом взять Кузьмина, Мандельштама, вот это вернуть. И она начинает писать накануне, собственно говоря, 41-го года поэму «Без героя», очень для нее важную штуку. И известно 9 редакций. Написала поэму 25 лет.
Имена поверх времен.
Это комната третья. По счету у нас мы заходим с вами в начало.
Чайничек стоит здесь. Можно я прочитаю? 10 января 1940 года. Я, Валентин Смирнов, обещаю Анне Андреевне Ахматовой больше никогда не кривляться, за что она, Ахматова, будет со мной дружить. Валя Смирнов, Анна Ахматова.
И сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена. Словно с болью жизни сердце вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается одна. Дети теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет. Что им чудится в сибирской вьюге, что мерещится им в лунном круге, им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
Вместо эпилога история одного экспоната.
Где-то в начале 60-х годов Анне Андреевне передали вот эту вот книжку, изготовленную в лагерях ГУЛАГа. Там же не было ни бумаги, ни карандашей, ничего. И вот заключенные ГУЛАГа сшивали бересту. И на этих самодельных книжечках иголочками выцарапывали по памяти стихи Ахматовой. И вот в этой книжечке 7 стихов. Ранняя лирика ее. И вот Анна Андреевна была необыкновенно тронута, потому что она же считала, поскольку ее много лет не печатали, как она сама писала, что теперь меня позабудут, мои книги сгниют в шкафу, Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу. А вот, оказывается, нет, ее не забыли. И в памяти вот эти вот люди несчастные там в лагерях, они, собственно, помогали себе выжить ахматовской поэзией.
теперь о поэтессе Серебряного века напоминают стихи, несколько памятников и первый в стране музей «Фонтанный дом», где она прожила несколько десятилетий. Еще одно мемориальное пространство появилось недавно в столице – Московский дом Ахматовой. Еще один адрес был на Большой Ордынке у Ардовых.
Для меня это вообще самый важный человек в моей жизни. Вся моя жизнь сложилась именно таким образом, как она сложилась, именно под влиянием Ахматовой.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Анна Ахматова. Пережитое. 23 июня 1889 года. 5 марта 1966.
О, как пряно дыхание гвоздики, мне когда-то приснившийся там, там, где кружатся эвридики, бык Европу везет по волнам, там, где наши проносятся тени, над Невой, над Невой, над Невой, там, где плещет Нева ступени, это пропуск бессмертия твой.
Это она 9 января 45-го года напишет на титульном листе старой книги: «Вот дверь мою не стучится никто, только зеркало зеркалу снится».
Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Несколько лет назад здесь же, на Пятницкой, 25, спустя почти 50 лет, как сам когда-то работал тут, на гостелерадио СССР, у меня в студии был священник и писатель, автор уникальной книги «Из-под тишка меняются портреты» Михаил Ардов, с портретом брата Алексея Баталова в доме их родителей на Ордынке, 17, тут же по соседству, с 1938 по 1966 годы подолгу жила Анна Андреевна.
Я уже смотрел в сторону литературы. И я помню, когда я ей как-то сказал, я сегодня написал рассказ. Она сказала: ну, наконец-то. А вообще, за 3 дня до смерти она мне написала книгу свою, последнюю прижизненную, в которой была надпись такая: «С верою в его талант и любовью». А кроме того, то, что я стал священником, это тоже ее в определенном смысле влияние, потому что это был первый сознательно верующий православный человек, которого я встретил в своей жизни. Она это не афишировала, это была закрытая тема, но это всегда чувствовалось. Если мы расставались, то она обязательно меня и моего младшего брата крестила и говорила: иди с Богом, поезжай с Богом и так далее. Так что в моей жизни никого другого такого не было, как она.
Тот человек из чего? Корточек маленьких состоит, а вот ваша Ахматова из чего состоит?
Ну, я даже такую лекцию дважды читал — «Прямая речь Ахматовой». Когда она умерла в 1966 году, она умерла 5 марта, а я летом в Коктебеле писал первый вариант своих воспоминаний, именно для того, чтобы записать как можно больше ее подлинных слов. Она блестяще говорила, потом у нее было же совершенно замечательное чувство юмора, она и шутить умела. Например, вот мне было лет 14, когда я стал читать ее стихи, которые произвели на меня такое впечатление, что я взял эту книжку, родителей дома не было, и в кабинете отца стал переписывать из книжки стихи. Открылась дверь, и Ахматова в дверях появилась. Она увидела, что я делаю, а она меня в детстве, когда я был совсем маленький, я тянулся к ней, у нее бусы были, говорил: бусики, бусики, это было что-то вроде прозвища моего. Она сказала: ну вот, бусики, бусики, уже переписывает мои стихи.
Так вот, в последнюю нашу встречу я подарил
Михаилу Ардову прямо в эфире копию статуэтки Ахматовой, сделанную сестрами Данько еще в 20-е годы и отлитую на императорском фарфоровом заводе у нас в Санкт-Петербурге. Работы хранятся и в Русском музее, и в Эрмитаже. Копию для Ардова лили тоже мастера императорского фарфорового завода, за что им всегдашняя благодарность.
Но начиналось это вот. Мне родители очень смущались. Но отец у меня был очень живой, остроумный человек, и ему такая обстановка в доме его угнетала. И вот как-то вечером родители собрались куда-то. Костя Ахматов сказал: «А я побуду дома, я хочу поработать». И прямо зажмурившись от страха, мой отец сказал: «Словарь рифм на полке слева». Она громко рассмеялась, и с того момента вот эта легендарная ордынка родилась, где они подтрунивали друг на друга. Например, на Пятницкой улице было много и сейчас магазинчиков, мой отец все их посещал. И в каком-то магазине он взялся покупать конфеты давленные какие-то, бракованные. И он как-то пришел с Пятницкой и сказал Ахматовой: «Опять вот я давленные конфеты купить». На что Ахматов сказал: «Их хоть при вас давят».
У нас есть замечательная книжка «Стишка меняются портреты».
Это ее строчка из замечательного его стихотворения, да. Мы же все меняемся. И Пастернак, который регулярно бывал по-соседски, он в Лаврушинском переулке, как известно, жил, и он вот такие встречи называл «Столкновение поездов на станции Ахматовка». А потом столкновение поездов отпало, и вот этот поток людей, который к ней шел, ну, сегодня вечером большая Ахматовка. Это значит, там человек 4 к ней придут.
Вы же с ней, кстати говоря, тоже очень подружились.
Да, да, у нее даже есть в одном письме: «Дружу с Мишей Ардовым». У меня есть надпись: «Миши по старой дружбе».
Проявляла чувство, скажем, когда сына арестовали? Вот было что-то, или она все в себе держала?
Нет, она вообще была очень сдержанный человек. Но, к сожалению, я слишком был мал, когда его арестовывали. Но вот как она это воспринимала, когда он сидел в лагере, как она хлопотала, при этом он по какому-то огромному недоразумению считал, что она недостаточно хлопочет. На моих глазах эти хлопоты. Она звонила Фадееву, она звонила Шолохову. Ей архитектор Руднев передал ее письмо Ворошилову. Но тут интересно же вот что. Что Лев Николаевич пишет в письмах Эмме Григорьевне Герштейн, она посылала к нему посылки, естественно, что никакой вины моей нету, меня просто так тут держат, а там даже кого-то начали уже освобождать. И он не забыл, что с ним произошло. Как мы знаем, Осип Эмильевич Мандельштам свое стихотворение о Сталине «Под собой мы не стучим родимой страны» читал довольно многим людям. И на Лубянке он практически их всех назвал. И в том числе Льва Николаевича он назвал, и даже сказал, что он, как и его мать, он одобрил. А его тут же арестовали в Питере, показали ему, очевидно, показания Мандельштама. Он признался, но у него была невероятная сила памяти. И он с голоса Мандельштама запомнил это стихотворение от слова до слова. И по требованию ГБшного следователя он своей рукой записал это стихотворение. И это лежало у него в первом деле. Хотя его потом выпустили, все, но потом у него в деле лежало вот это стихотворение. То есть до 20-го съезда, когда Хрущев развенчал Сталина, никому бы в голову не пришло человека, у которого в деле лежат эти стихи о Сталине, выпустить. Но он это забыл. Все эти хлопоты были тщетными. А как только после 20-го съезда, довольно быстро выпустили.
Мне бы хотелось теперь, чтобы вы рассказали про случай с телеграммой.
У меня было прозвище. Я его сам придумал. Она меня посылала в Союз писателей, мне было лет, наверное, 14 или 15, отвезти какой-то документ, может, письмо, что-то Суркову. Сурков ей всегда старался помогать. И я уже, одевшись с папкой в руке, вошел там в столовую, где она сидела, и мой отец сказал: «А, Анна Андреевна, а что, если сейчас Сурков поступит со мной, как Иван Грозный с Василием Шибановым, помните балладу Алексея Константиновича Толстого, посохом пронзит мне ногу, обопрется и велит читать то, что вы ему написали?» Они засмеялись, и Ахматов стал меня называть Шибанов, поскольку я действительно там провожал ее в сберкассу, кассу, встречал ее, возил куда-то. И у меня книжки такие. Например, она написала мне на вырезке, где были ее переводы из египетских писцов. Она написала: «Самому Шибанову смиренный переводчик». И когда ей исполнилось 70 лет. Я был в Москве, она была в Питере. И дал такую телеграмму без подписи. Но слово его все едино. А моя мама там присутствовала, сказала, покажите телеграмму Анне Андреевне. Анна Андреевна посмотрела, сказала, но слово ее все едино. Он хвалит своего господина. Это телеграмма от Миши. Так что у нас такой был с ней код.
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты Данту диктовала страницы ада, отвечает я.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Вот Наталья Громова, писатель, философ, историк. Об Анне Андреевне. У вас вот очень удивительный кусок ее жизни, о котором практически, ну, известно, да, но вы внутрь, вот, Лидия Чуковская, и Ташкент, и Ахматова.
А прикоснулась я к ней именно со стороны Ташкента, потому что архив Луговского, который я разбирала в Лаврушинском, он оказался наполнен самыми неожиданными бумагами. А дело в том, что Луговской поэт, такой замечательно забытый уже, наверное, хотя был в свое время звенел и гремел, она жила наверху, на Балахане, на втором этаже, а он жил на первом пункте. Была эта знаменитая лестница, про которую просто надо отдельно рассказывать, ей посвящены, наверное, десятки текстов стихотворных. Вдруг наткнулась, то есть я знала, что она там была. Есть дневник, но в этом дневнике оказалась вещь, которая была неоценима. Вот это мне рассказывала Лена Цезаревна Чуковская. Был так называемый ташкентский дневник, который Лидия Корневна хотела сжечь, потому что это дневник разрыва Лидии Корневны с Ахматовой. И это очень тяжелое такое противостояние, как ни странно, когда большие люди собираются на одном пятачке, а там была и Раневская, и Елена Сергеевна Булгакова, Надежда Яковлевна Мандельштам, это просто каждая женщина, это просто бомба. И, конечно, и Лидия Корневна. И поэтому там это все вот как бы разорвалось. Потом, слава богу, в конце 50-х годов они...
Через записочки, кстати.
Да, да, они вернулись друг к другу. Я вдруг увидела какую-то нелакированную жизнь. Я увидела, что писатели многие, особенно советские, в эвакуации встретились со своим народом, которого они уже забыли, как он выглядит. И к ним вернулся воздух свободы в эвакуации. Вообще здесь сюжет, если уж говорить о постановлении 46-го года, здесь такие есть какие-то обратные судьбоносные сюжеты. Потому что Ахматову вывозят из Ленинграда...
Зощенко
на самолете. Почему? Отчего? Это вообще одно из самых удивительных вещей.
А стихотворение «Мужество» в 42-м году напечатанное
в «Правде».
В газете «Правда».
Да, про это тоже можно.
После этого ее обозвали через 4 года как только.
Нет, про этот... Ну, я хотела вернуться в Ташкент. Что интересно, в Ташкент и Чистополь. Причем это было удивительное плавание туда через Казань. Она ехала в поезде вместе с Пастернаком. Причем, значит, было два октябрьских поезда, на которых уезжала интеллигенция, академики, все вот как бы золотой запас страны. Оно уезжало 14-15 октября. Как называл Алексей Толстой Ташкент, Стамбул для бедных. Это повтор такого, так сказать, Константинополя, последнего корабля. Они ехали 2 недели, потому что они все время пропускали составы с солдатами на фронт, но при этом Любовь Орлова, которая была в поезде, она все время выбегала, плясала, и поезд пропускали. Поэтому ташкентский поезд шел быстрее, допустим, чем даже тот, который шел в Казань. Вот Ахматова поселилась в этой келье. Она прожила там до середины 43-го года, достаточно долго. Кроме кровати и стула в этой комнате не помещалось ничего. Причем не забывайте, что там все помои, все на свете стояло во дворе, надо было каждый день спускаться по той лестнице, потому что это тоже внешняя лестница в южных городах, и сливать эти помои, и все. Так вот, милые дамы, часто хорошо одетые, с зонтиками, приходили и выливали эти помои и кормили Ахматову. То есть они почитали это за честь.
Именно поверх времен.
Ну, следующая остановка – Галутвин.
Ахматовский маршрут начинается
наоборот.
С платформа Коломна, со станции Коломна, с Коломенского вокзала. Дело в том, что Ахматова-то жила под Коломной, а не в самой Коломне. И они приехали сюда со Львом Горнунгом и Сергеем Шервинским. Сергей Шервинский – это великий переводчик. А Лев Горнунг – это искусствовед и фотограф, который, собственно, и заснял их.
Запечатлела Анна Андреевна на скамеечке, совсем рядышком с домом Пельника, в нескольких шагах.
Она приехала сюда для того, чтобы сравнить свои впечатления от литературной Коломны, от образа, который создал Пельняк в своем романе «Волга впадает в Каспийское море», и реальную Коломну, Пельниковскую Коломну, так сказать, воочию. Это впечатление она получила. И отсюда целый цикл ахматовских стихов о Коломне. Отсюда, по той дороге, где Донской вел рать великую когда-то. Откуда это взялось? Шервинский прекрасно знал историю Коломны и Коломенского края. Естественно, он рассказывал Ахматовой об истории Коломны и о мемориальных местах, связанных с памятью Дмитрия Донского.
Ну вот одно из стихотворений из цикла знаменитого «Венок мертвым». Там у нее есть стихотворение памяти Булгакова и вот памяти Бориса Пельника. «Все это разгадаешь ты один, когда бездонный мрак вокруг кругом клокочет, тот солнечный, тот ландышевый клин врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду, и ты смеешься беззаботным смехом, но хвойный лес и камыши в пруду ответствуют каким-то странным эхом. О, если этим мертвого бужу, прости меня, я не могу иначе. Я тебе, как о своем, тужу, и каждому завидую, кто плачет, кто может плакать в этот страшный час о тех, кто там лежит на дне оврага. Но выкипело, не дойдя до глаз, глаза мои не освежила влага».
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
По поводу исторических хроник с Николаем Сванидзе, фильм об Анне Ахматовой. Что-то для тебя, может быть, вот как-то она по-новому открылась?
Она выделяется судьбой. Причем были женщины с более трагической судьбой. Марина Цветаева. Абсолютно трагическая судьба. У Анны Андреевны она скорее драматическая, нежели трагическая.
Ну, даже Гумилев, Пунин, сын.
Да, но при этом долгая жизнь, долгая, славная. Ни разу сама все-таки не сидела. Сын сидел, но сын вышел. Тоже стал очень большим человеком со знаменитым именем, славным, Лев Николаевич. Мужья гибли, да, мужья все погибали как один. Старая-старая мудрость, в России надо жить долго. Вот Анна Андреевна, когда занимались ей, меня поражало ее аристократически-философское отношение к тем очень жестким вызовам, которые ей направляла судьба. Тот стоицизм, с которым она принимала эти вызовы. Вот такой же царственной была Анна Андреевна в любых обстоятельствах. Она начинала как юная ослепительная красавица и блистательный поэт. Видите, какая слава одновременно. Один из ведущих поэтов Серебряного века и при этом такая эффектная женщина. Поклонники, поклонницей таланта, красоты Николай Степанович Гумилев. И потом любимый сын. И потом гибель одного мужа, гибель другого. Тяжелая борьба за физическое существование. Она в полузапрете, а в какое-то время и в полном запрете. Какое-то время она растоптана, унижена. Как ее топтали, с подачи Жданова, но фактически Сталина.
Это постановление ЦК.
Совершенно верно.
Журнала
да.
«Звезда» Ленинга.
Как ее унижали. Полумонашенка, полублудница. Ну что это такое? Проституткой назвали великого поэта. Это умение жить, продолжать работать. Вот Анна Андреевна ненавидела свое потрясающее стихотворение «Сжала руки под темной вуалью». Потрясающее стихотворение. Лирическое, романтическое, но оно раннее. Она после этого написала, как она считала, и это правда, много более глубоких стихов. Она писала стихи в соответствии с тем, как она видела мир во время ленинградской блокады. Она писала стихи об этом, она писала патриотическую гражданскую лирику, хотя вроде бы ее нельзя назвать гражданским поэтом. И тем не менее, она была очень высокого класса личностью и очень высокого класса гражданином.
Вот, кстати говоря, Анна Андреевна, несмотря на все унижения, которые были, да, которые она пережила и так далее, посмотри, в Петербурге сколько памятников ей.
Но
здесь,
она,
в Москве,
она...
на Ордынке.
Леонид, но она напрашивается на памятник. Своим абрисом, вот этой тонкостью, изысканностью своих линий. Какие художники ее писали.
Так, а здесь, на Ордынке-то,
да.
У Ардовых, это Модельяневская нюб.
Так недаром Модельяне был так ей увлечен.
Именно поверх времен.
Нина Попова, создатель и первый директор музея Ахматовой в Фонтанном доме, президент благотворительного фонда друзей музея, продолжает свой рассказ.
Это комната последняя из четырех, комната, в которой Ахматова жила после возвращения из эвакуации. Это весна, июнь 44-го и до 52-го года. Значит, чем интересна эта комната? Сюда, к Ахматовой, 15 ноября 45-го года пришел в гости сотрудник британского посольства из Москвы Исайя Берлин, о котором она узнала со слов Владимира Николаевича Орлова, редактора «Гослитиздата». И, собственно, в сопровождении Орлова Берлин и появился у Ахматовой. Визит совершенно неожиданно прервался криками из сада, и это было по-английски «Айзая, Айзая». Когда Берлин подошел к окну, это сын Черчилля, премьер-министра Рэндольф, который тоже остановился в гостинице «Астория», и который тоже как журналист приехал сюда, чтобы рассказать о жизни людей в блокадном городе, о том, что стало с Ленинградом после блокады, как здесь люди это пережили. Для Берлина это было неожиданно. Он понимал, что появление Черчилля разрушит возможность разговаривать. Он увел его в «Асторию» и попросил разрешения появиться здесь после. И пришел уже совсем поздно вечером. Вот дальше с ноября по январь 46-го здесь их 5 их встреч. До полуночи и после полуночи.
Прямо по Володину 5 вечеров.
Не говорите. И стихотворение Ахматовой Чинковой 5 пятерка. 5 разных стихотворений, посвященных этим встречам, которые составляют цикл. И для нее было важно, что она видела человека, вот как будто вернувшегося из ее молодости. С таким же чувством поэзии он родился в Риге, прекрасно говорил по-русски, читал по-русски. Потом его назовут уже в 60-е годы историком идеи 20 века. Вот они вдруг соединились на эти несколько вечеров для бесед, которые для Ахматовой закончились тем, что Сталин потом сказал фразу «Говорят, наша монахиня принимает английских шпионов», потому что встреча не была санкционирована государством, и за это она должна была заплатить. И она платила за это, в том числе и в августе 46-го, вот эта полумонахина, полублудница, это тоже отзыв, в том числе и этой встречи. Ударили по журналу «Звезда» и «Ленинград», ударили по Ахматовой, Зощенко и еще некоторым людям. Она не знала этого, она не знала, что эта встреча еще аукнется в 49-м, когда арестуют Леву в последний раз, когда Леву будут спрашивать на допросах о матери, которая была шпионкой в пользу Британии, в пользу английской разведки. Вот тогда только совсем будет за Берлина. А если это было своего рода предчувствие, ее лишили карточек, запретили печататься. И в саду на скамеечке, вот эта скамеечка, кстати, работает,
около,
слава
около
Богу.
Около вазочки, да?
Ну, чуть-чуть подальше. Ага. Сидел работник МГБ. Ахматова должна была подходить к окну и показывать, что она себя не уморила, не удавила, жива. Вот такая была пытка. Как она говорила, мне приносили апельсины и шоколад, а я была просто голодная. 7 ноября 49-го года.
Постучали.
Постучали. А 7 ноября ж никто не ждет того, что постучат по другому поводу. Ну вот, а потом был инфаркт. А потом ей пришла из Москвы, я думаю, что непосредственно, может быть, и от Фадеева, такое предложение написать стихи, посвященные 70-летию Сталина, якобы за это Лёва освободят. Она мучилась и написала жуткие стихи. В 49-м, да, это прошло в журнале «Огонек». Было напечатано в 3 приема. Страшное дело для нее. Это первый раз она на такое пошла. Первый раз. Никто никого не освободил. Лёва вышел только в 56-м. Она отсюда уехала в 52-м, когда вот этот самый институт Арктики и Антарктики стал требовать этот флигель. Всех отсюда выселили. Особенных претензий не имею я к этому сиятельному дому. Но так случилось, что почти всю жизнь я прожила под кровлей знаменитого дворца. Я нищей в него вошла и нищей ухожу. Нищий – это про то, что был чемоданчик с бумагами.
Так она с ним везде и ездила,
вот
и все, и
да,
в будку, ну, ну везде.
Ну, дальше там, в Воронеж он стоит там, да. Правда для меня ее взгляд на мир, ее поэзия. А мы стоим прямо напротив дерева, о котором Ахматова в поэме «Без героя» и свидетель всего на свете, на закате и на рассвете. Смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне свою иссохшую руку, как за помощью тянет он. Это такой сад, который много чего помнит. артистом.
Здесь вот этот великолепный памятник появился.
Памятник, посвященный одному стихотворению Ахматовой, написанному в пятилетнюю годовщину расстрела Гумилева, в 26-м. Единственное стихотворение, у которого есть помета «Шереметьевский сад». И неоплаканную тенью я буду здесь блуждать в ночи, когда зацветшую сиренью играют звездные лучи. Это как бы от имени Гумилева тень, которого к ней сюда приходит. Вот она была человеком с таким сильным чувством присутствия ушедших людей в пространстве жизни, не только своей, в пространстве культуры этого города, что никто никуда не уходит. Что тени этих людей остаются, как тень Пушкина в этом дворце, как тень Вяземских в этом дворце, как тень Гумилева, который к ней приходил, когда она жила еще в другом флигеле в 18-19 году. И она знает, что вот у него нет могилы, что для нее было нарушением вечных норм бытия. У человека нет могилы, нет камня, к которому можно прийти. И несколько раз показывали какие-то места, где их расстреляли, тех, кто шел по делу Таганцева. И она потом рассказывала, все люди на кладбище привозят свои, а я ездила туда и рвала цветы охапками и увозила их.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.